Андре Маруа. Новелла «Прилив». Перевод Яхниной. Текст читает Надежда Прокма. «Сбрасывать маски?» – переспросил Бертран Шмидт. «Вы всерьез думаете, что людям надо почаще сбрасывать маски?» «А я так напротив полагаю, что все человеческие отношения, если не считать редчайших случаев бескорыстной дружбы, на одних только масках и держатся. Если обстоятельства иной раз вынуждают нас открыть вдруг всю правду тем, от кого мы привыкли ее скрывать, нам вскоре приходится раскаяться в своей необдуманной откровенности». Кристиан Минитрие поддержал Бертрана. «Я помню, как в Англии произошла катастрофа», — сказал он. «В шахте взорвался рудничный газ, и там оказались заживо погребены человек 12 шахтеров. Через неделю, не надеясь больше на спасение и понимая, что обречены, они ударились вдруг в своеобразное публичное покаяние. Представляете? Ладно, раз все равно умирать, я могу признаться, против всякого ожидания их спасли. С той поры они никогда не встречались друг с другом. Каждый инстинктивно избегал свидетелей, которые знали о нем слишком много. Маски вновь были водворены на место, и общество спасено». «Да», — подтвердил Бертран, — «но бывает и по-другому. Помню, как во время одной из поездок в Африку мне пришлось стать невольным свидетелем потрясающего признания». Бертран откашлялся и обвел всех нас неуверенным взглядом. «Странный человек Бертран. Ему много приходилось выступать публично, но это не излечило его от застенчивости. Он всегда боится наскучить слушателям. Но так как в этот вечер никто не обнаружил намерения его перебить, Бертран приступил к рассказу. Вряд ли кто из вас помнит, что в 1938 году по просьбе Альянс Франсез я объездил французскую, западную и экваториальную Африку и другие заморские территории, выступая там с лекциями. Где я только не побывал. В английских, французских, бельгийских колониях, в ту пору еще было в ходу слово «колонии», и ничуть об этом не жалею. Европейцы в эти страны наезжали редко, и местные власти принимали их по-королевски, или, вернее сказать, по-дружески, что, кстати, гораздо приятнее. Не стану называть вам столицу маленького государства, где произошли события, о которых пойдет речь в моем рассказе, потому что действующие лица этой истории еще живы. Мои главные герои – губернатор, человек лет 50, седовласый, гладко выбритый, и его жена, женщина значительно моложе его, черноглазая блондинка, живая и остроумная. Для удобства повествования назовем их буссарами. Они радушно приютили меня в своем дворце, большой вилле казарменного типа, расположенной среди красноватых скал и весьма оригинально обставленной. Там я 2 дня наслаждался отдыхом. Посредине гостиной лежала тигровая шкура, на которой стоял столик черного дерева, а на нем я обнаружил «Нувель ревю францез», «Меркюр де Франс» и новые романы. Я выразил восхищение заведенными в доме порядками молодому адъютанту губернатора лейтенанту Дюга. «Я тут ни при чем», — заявил он, — «это мадам Буссар, цветы и книги по ее части». «А что, мадам Буссар — литературная дама?» «Еще бы! Разве вы сами не заметили? Жизель, как мы ее непочтительно зовем между собой, окончила Эколь Нормаль в Севре. До замужества она преподавала литературу в Лионе. Там губернатор вновь увидел ее во время отпуска. Я говорю «увидел вновь», потому что он был с ней знаком раньше. Жизель — дочь одного из близких друзей моего патрона. Он влюбился в нее, и она согласилась поехать за ним сюда. Как видно, она тоже давно его любила. Несмотря на разницу в возрасте, в ту пору губернатор был неотразим. Те, кто встречал его до женитьбы, говорят, что он пользовался громадным успехом у женщин. Теперь-то он постарел. Такие браки плохо сказываются на здоровье. Но тут дело не только в браке. Патрон прожил трудную жизнь. 30 лет службы в Африке, в этом климате, в вечных тревогах, работая как вол. Патрон – человек, каких мало. Сюда он приехал 10 лет назад. В этих непроходимых дебрях жили дикие племена. Они подыхали с голоду. Жрецы наускивали их друг на друга, подстрекали к убийствам, к похищению детей и женщин, человеческим жертвоприношениям. Патрон усмирил, объединил все эти племена, научил их выращивать деревья какао. Поверьте мне, это не шуточное дело убедить людей, которым неведомо само понятие «будущее», сажать деревья, начинающие плодоносить лишь через 6 лет. А дикари не жалеют об утраченной свободе, о безделье, как они относятся к губернатору? Они его любят, или, вернее, почитают. Как-то раз мне пришлось сопровождать губернатора, когда он посетил одно из здешних племен. Вождь дикарей преклонил перед ним колено. «Ты обошелся со мной, как отец с ленивым сыном», — сказал он. «Ты сделал доброе дело, ты вразумил меня, теперь я богат». Эти люди очень умны, вы в этом убедитесь, их легко просвещать, если уметь к ним подойти. Но чтобы внушить им уважение, надо быть чуть ли не святым. «А губернатор святой?» Молодой лейтенант взглянул на меня с улыбкой. «Смотря по тому, что понимать под словом «святой», — сказал он. «Ну, не знаю, как человек абсолютно безгрешный». «А, ну что ж, патрон именно таков. Я не знаю за ним никаких пороков, даже слабостей. Разве что одну единственную. Он честолюбив». Но это не мелочное тщеславие, а желание принести пользу делу. Он любит управлять и хотел бы, чтобы его по печенью вверяли все более обширные территории. Совсем как маршал Леотей, который воскликнул: «Марокко, да ведь это деревушка, а мне подавайте земной шар». Вот именно, патрон был бы счастлив, доведись ему управлять нашей маленькой планетой. И, поверьте мне, он справился бы с этой обязанностью лучше других. Но ваш святой был когда-то донжуаном? Велика беда, святой Августин начал с того же. Что поделаешь, грехи молодости. Зато, женившись, губернатор стал примерным мужем. А ведь вы сами понимаете, в его положении случаи представляются на каждом шагу. Уж на что я... Всего только тень губернатора, и то. А вы таких случаев не упускаете? Да ведь я не губернатор, не святой, к тому же я не женат. Я пользуюсь преимуществом своей безвестности. Однако поговорим о вашей поездке, дорогой мэтр. Вы знаете, что патрон намерен сопровождать вас завтра до вашего первого пункта назначения? Губернатор в самом деле предложил мне место в своем личном самолете. Он сказал, что ему надо провести инспекцию на побережье, присутствовать на открытии какого-то памятника. А вы тоже летите с нами? Нет, кроме вас и губернатора, летит только мадам Буссар, которая не любит отпускать мужа одного в полеты над джунглями. Пилот и комендант местного гарнизона, подполковник Анжелини, который участвует в инспекции. Я встречал его? Не думаю, но он вам понравится. Это блестящий, остроумный человек, дока в военных делах. Был когда-то офицером разведки в Марокко, один из питомцев вашего маршала Леотея, молодой, а уже в чине подполковника. Будущность блестящая. Скажите, а долго ли нам лететь? Какое там? час над джунглями до дельты, потом километров 100 над пляжем, и вы на месте. Прощальный обед во дворце прошел очень мило. На нем присутствовал подполковник Анжелини, которому надлежало подготовить все к отъезду. Этого подполковника можно было принять за капитана. Он был молод годами и душой, говорил много и увлекательно. В нем чувствовался склонный к парадоксам подчас дерзкий ум человека очень образованного. Анжелини лучше губернатора был осведомлен о нравах туземцев, об их тотемах и табу, и, к моему большому удивлению, мадам Буссар вторила ему с полным знанием дела. Губернатор с откровенным восхищением слушал жену и время от времени украдкой поглядывал в мою сторону, чтобы проверить, какое впечатление она производит на меня. После обеда он увел Анжелини и Дюга в свой кабинет, чтобы обсудить с ними какие-то неотложные дела. Я остался наедине с Жизелью. Она была кокетлива, а я легко попадаюсь на эту удочку. И, почувствовав, что я возымел к ней доверие, она тотчас заговорила со мной о подполковнике. «Какое он на вас произвел впечатление?» — спросила мадам Буссар. «Вам, писателю, он должен нравиться. В этих краях он незаменим. Муж во всем на него полагается. А я здесь чувствую себя в некотором роде изгнанницей. И Анжелине вносит в нашу жизнь дыхание Франции и света. При случае заставьте его почитать вам стихи. Это ходячая антология». «Что ж, я воспользуюсь этим во время полета». «Нет», — возразила Жизель, — «в самолете вы ничего не услышите из-за шума пропеллера». Часам к 10 вернулись губернатор с подполковником, и вскоре после этого мы все разошлись, потому что вылет из-за ожидавшейся непогоды был назначен на 4 часа утра. Когда чернокожий бой разбудил меня, небо хмурилось. С востока дул резкий ветер. Я налетал на своем веку много тысяч километров, и поэтому сажусь в самолет без всякой опаски. И все же я недолюбливаю полеты над джунглями. Там негде приземлиться, а уж если и удастся сесть на какой-нибудь прогалине, все равно мало надежд, что тебя обнаружат пилоты, отправленные на поиски. Спустившись к завтраку, я увидел за столом лейтенанта Дюга. «Сводка скверная», — озабоченно сообщил он. «Пилот советовал отложить вылет, но патрон и слышать об этом не хочет. Он уверяет, будто ему всегда везет, и к тому же сводки чаще всего врут». «Будем надеяться, что губернатор прав. У меня вечером лекция в Батоке, а туда можно добраться только самолетом». «Мне храбриться легко», — заметил Дюга. «Я не лечу». Но я и в самом деле согласен с патроном. Катастрофы, о которых предупреждают заранее, никогда не случаются. Вскоре в столовую спустились губернатор с женой. Он был в белом полотняном кителе, на котором выделялась орденская планка. Мадам Буссар в элегантном спортивном костюме казалась его дочерью. Она еще не стряхнула с себя сон и была молчалива. На взлетной дорожке, громадной просеке, вырубленной среди леса, нас ждал подполковник, который с насмешливым вызовом поглядывал на предгрозовое небо. «Помните, — спросил он меня, — как Сент-Экзюпери описывает воздушные ямы в горах? А воздушные ямы над джунглями куда хуже. Впрочем, вы сами убедитесь. Приготовьтесь к пляске». «Вам было бы лучше остаться, мадам», — обратился он к жене губернатора. «Об этом не может быть и речи», — решительно заявила она. «Если все останутся, и я останусь. Если все летят, я тоже лечу». Летчик отдал честь губернатору и отошел с ним в сторону. Я понял, что он пытался уговорить Буссара отложить вылет, но потерпел неудачу. Губернатор вскоре вернулся к нам и сухо объявил: «Пора».